Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Впереди у нас информационный дайджест от Данила Гусельникова. Данил, привет.
Привет, Даш.
Самые актуальные, важные темы к этой минуте. Заболеваемость у тех, кто не привился, еще раз, заболеваемость у тех, кто не привился, выше в 13,5 раз.
Да, сразу несколько новостей по теме коронавируса и с ним борьбы. И вот одна из них, это, значит, заявление, сделанное Дмитрием Козловским, главным санитарным врачом Свердловской области. Я так предполагаю, что эти данные взяты из практики, и, наверное, только в Свердловской области. На Россию вряд ли стоит экстраполировать, но, тем не менее, да, сделано заявление о том, что кто не прививается, тот в 13,5 раз чаще болеет. Значит, что он сказал дословно? Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых почти 4400 на 100 тысяч населения.
Из-за 100 тысяч человек привитых могут заболеть коронавирусом порядка 313. Среди тех, кто не привит, из 100 тысяч человек заболеют 4400.
Да, все верно. То есть, соответственно, получается 13,5 раз. По его словам, в реанимациях на данный момент, ну, очевидно, Свердловской области, сейчас практически нет привитых людей. То есть существенно снижается тяжесть заболевания, и можно, так сказать, переболеть дома, сидячи, а не попадать вот в тяжелом состоянии в стационары. Но, кстати, нужно сказать, что вот и на бытовом уровне, например, у меня это тоже работает. Если кто-то заболевает с прививкой, то в основном легкие симптомы и отсиживается дома, лечится, в отличие от случаев. К счастью, у меня вот среди родни, близких, знакомых и друзей нету, чтобы прям кто-то в больнице с тяжелыми случаями лежал. Но вот кто привился, он дома, в общем, сидит, и легкое течение болезни.
Легкая форма, да.
Да. Что еще по коронавирусной тематике? Центр Гамалеи счел ревакцинацию более эффективной, чем первая прививка. Значит, что, значит, заявил заместитель директора Центра Гамалеи Денис Лагунов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Эффект от вакцинации начинает снижаться через 6-8 месяцев. В это время нужно делать бустерную прививку. При этом эффект от нее, как правило, в 1,6 раза больше, чем после первой вакцинации.
То есть через полгода, 8 месяцев титр антител начинает падать, и вот эта бустерная прививка, бустерная доза, единоразовая, способствует тому, что количество, видимо, антител у тебя в 1,6 раза больше, чем в первый раз ты делал прививку. Ну и надо сказать про президента Российской Федерации. Да, вчера
как
новость.
Как раз во время этой встречи, да, Владимир Путин заявил, что сделал ревакцинацию спутником «Лайт».
Вот так. Да. Ну, вот такие новости. Есть еще новости про QR-коды, о которых мы все переживаем.
Да, значит, Татарстан первым из регионов России ввел с сегодняшнего дня QR-коды на общественном транспорте. И, в общем, пока, насколько я понимаю, опыт не самый удачный с точки зрения логистики. За сегодняшнее утро 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта. Также, значит, сообщалось об остановке трамвайного движения, потому что некоторые граждане не показывали проверяющим QR-код и отказывались покидать трамвай.
А ты не знаешь, каков алгоритм вот был действий? Контролер, как раньше контролер проверял билетики, теперь контролер заходит и проверяет QR-код в транспорте?
Да.
Или на входе?
Нет, заходит в транспорт и проверяет QR-код. А в метро да, у них, ну, на входе, соответственно, всех проверяли.
Я о чем думаю в этом контексте? О том, что... Но человек-то уже был в транспорте. Но если мы говорим, что он потенциально опасен, заразен, не знаю, какие тут слова лучше подобрать. Но он уже зашел в автобус, в троллейбус. Но он уже как бы распространил вирус, если он у него есть. Его высаживают, а вирус-то остается.
То есть, ты хочешь сказать, бессмысленно?
Не знаю. Ничего не хочу сказать. Просто делюсь с тобой своими рассуждениями. Тут, так сказать, не хочется каких-то оценок давать с умыслом, бессмысленно. Не знаю. Просто вот свои размышления. Но вирус остался, человека высадили, если он без QR-кода.
Да, но нужно еще отметить, что подобные меры обсуждаются широко в обществе, и, в общем-то говоря, вот такой наглядный опыт, он, может быть, остальные регионы, власть остальных регионов как-то, немножко заставит задуматься и сделать систему более эффективной.
Ты же помнишь
эти пробки из людей в метро, когда вот первый режим нерабочих дней был? В метро просто очереди выстраивались, чтобы пройти через...
Но это был один день,
эффект-то какой до сих пор, помню.
Да, информационный, это, да. И то, потому что там неправильно сработали и взаимодействовали мэрия, но власти городские вместе с правоохранительными органами. Вот, и это привело к вот этой вот к ужасным картинкам, в первую очередь.
Сообщают также коллеги такую новость. В России с апреля прошлого года по октябрь 2021 года
за время пандемии скончались
больше 300 тысяч участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас в стране их численность составляет... Почти 900 тысяч человек, да. Вот получается, за время пандемии такое сокращение.
Да, четверть ветеранов Великой Отечественной войны умерли в пандемию. Но, к сожалению, да, и мы здесь в очередной раз скажем, что, конечно... с возрастом, да, нужно беречь себя больше от...
Ну и возрастает актуальность прививки в этом возрасте в том числе.
В общем, берегите себя. В России обсуждается создание каталога токсичного контента по аналогу Википедии.
Действительно.
Что ж...
Просто будет перечисление всех токсиков, которые могут встретиться тебе в сети, и у каждого будет, скажем так, свое описание. Вот зашел ты, я не знаю, на вкладочку про скулшутинг, и тебе сразу там пока на такой случай, такой случай, вот это нельзя, вот так вот было.
Сегодня день словаря русского языка, понимаешь, токсичный контент про скулшутинг. Вот уж фраза «скажи лет 30 назад, понимаешь, все бы сошли с ума, да. Даже не 30, 10 лет назад, мне кажется, да? Токсичный контент про скулшутинг,
конечно.
Да.
Значит, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, основатель компании Крибрум Игорь Ашманов заявил, собственно, об инициативе. Он ее и разрабатывает. Обсуждалась она уже и с председателем СПЧ Фадеевым, и хотят представить ее президенту. Что он говорит о том, как это все будет организовано, что это вообще такое, как это все будет организовано. Говорит, есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей в уже запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной, с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время.
Прости, пожалуйста, еще раз, для моего понимания, вот эти все слова, то есть создадут каталог, в смысле, и выпилят эти слова, но в смысле, как-то будут... А как?
Я так предполагаю, что это будет как... Во-первых, можно будет ознакомиться с токсичным контентом. Но выпиливать его они откуда не будут. С практической точки зрения это, значит, несет только один вариант использования. Предполагается все это задействовать в приложениях, которые предустанавливаются на телефоны. Помнишь, вот этот российский контент?
Да, я помню, да.
Вот вроде как они будут ориентироваться на этот каталог токсичного контента. Как это будет связано пока, и как это будет работать пока,
сложно сказать.
Да, сложно сказать, непонятно, но тем не менее вот такая идея есть.
Есть разъяснение такого пока, да, блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ подобного рода контент.
Да, а к самому токсичному контенту хотят отнести информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Но что касается, ну, некоторые 100% как бы должны, видимо, попасть в этот список, судя по дискуссии, которая обсуждается. Но как раз через дискуссию должны и остальные, скажем так, вот эти вещи попадать в реестр. Давай послушаем, что нам рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
Ситуация такая, что с одной стороны это, наверное, полезно, с другой стороны надо понять, кто будет относить к этому контенту всю необходимую инфраструктуру, и тогда нужно будет оценивать уже целесообразность и внесение в этот реестр данных, чтобы туда не внеслись какие-то, скажем так, сторонние темы, которые были вызваны недовольство там, населения, потребителей и так далее. К сожалению, в России очень много такого контента, и некоторые порталы просто построены, исходя из него, потому что это не очень читаемо. Если будет это внесено, то я считаю, что это будет не так плохо, действительно может быть интересно.
Ну, такая, действительно, ну, неоднозначная тема. Понятно, что с такого рода контентом надо бороться, да, с одной стороны. Но очевидно, что есть информация, которая может нанести вред ребенку. Но есть такая информация.
Не только ребенку.
Не только ребенку, но и взрослому. С 18-й стороны свинья грязь найдет. То есть, занижая в рейтингах, интернет настолько глобален, настолько масштабен, что... Ну, там есть вообще все. Ну, вообще все. Ну, чтобы это не было в такой, как-то, шаговой доступности, в каком-то смысле, да, ну, вот в рамках интернета, виртуальной реальности, наверное, да. А удастся ли полностью исключить из интернета подобный контент, конечно, большой вопрос. Законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника, внесен в Госдуму.
Документ появился в специальной думской электронной базе. Сегодня, соответственно, внес проект закона парламент Чеченской Республики. Подчеркну, что это пока проект закона. И он только-только с ним начинают работать, получается, в Государственной Думе. Там еще очень много стадий ему предстоит пройти, поэтому об этом говорить как о свершившемся факте пока рано. Но что указывается в пояснительной записке? В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманное и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны. Вот такое.
Тоже, понимаешь, вот опять та же самая палка о двух концах. А когда о достижениях, например, когда говорим о достижениях, не о преступлениях, а о достижениях, о завоевании золотой медали на Олимпиаде, об изобретении, какие другие. Вот там надо, можно точнее упоминать национальность преступника или нет. А то, что мы не будем называть национальность преступника, не приведет ли, я задаюсь вопросом, не приведет ли к тому, что этнические группы, у которых есть власть или еще что-то, каким-то образом будут покрывать преступника? Масса вопросов.
Ты знаешь, мы сегодня позвонили эксперту, и он привел очень любопытный случай подобной дискуссии, которая в Великобритании в свое время развернулась. Там, значит, была пакистанская мафия, и очень там, в педофилии их, короче говоря, обвиняли. Вот. И, значит, в обществе тоже вот разразился скандал о том, что вот пакистанцев именно упоминают, потому что любой пакистанец, соответственно, считался автоматически причастным к деятельности этого, ну, там, синдиката, я не знаю, как его назвать. Вот. С одной стороны, а с другой стороны, вот вторую часть комментария Анатолия Кузичева, журналиста, ведущего программы «Время покажет», секретаря Союза журналистов России, я предлагаю послушать. Он как раз говорит о том, к чему приводит неупоминание.
Если этого не говорить, не то чтобы там национальность, понятно, никто там кровь не меряет, какие там примеси и так далее, а, так сказать, уроженец какого там региона или страны является преступник, то у общества складывается совершенно искаженная картина. У общества вообще нет никакого понимания, в какой ситуации оно живет. Гражданин, потому что не гражданин, просто господин X напал на гражданина N, с остро отточенным предметом, который мы тоже не можем называть, чтобы доставить ему известный дискомфорт. Кнув несколько раз. Но это тоже бред какой-то, повторяю, и картина тогда будет тоже искаженная. Я не знаю, где, каков правильный ответ, но то, что дискуссия, это должна быть.
Дискуссия должна быть, самое главное, вот что, что мне кажется, в данном случае стоит упомянуть.
Ну, верно, но правда, но ведь масса вопросов. Мы просто часто слышим о каких-то положительных качествах, ну, например, того или иного народа нашей многонациональной страны. Нам говорят о доблести, об уважении к старшим, о том, что та или иная группа, ну, тот или иной народ очень духовный и так далее. Но, то есть, об этом можно говорить, а о преступлениях нельзя. Ну, нет, ну, а почему? Почему нельзя-то? Но, может быть, наоборот, это приведет к искоренению, к осуждению внутри того или иного этноса, той или иной национальности подобного рода преступлений. Сведет их к минимуму.
А у нас как еще обычно это работает? Когда нам что-то запрещают, всегда, ну, может быть, не в официальных каналах, но между собой все равно люди будут говорить.
Совершенно
а вот
верно.
Я слышал, да. Что он... И это еще домыслы разные родит, понимаешь?
Совершенно верно. И тоже непонятно, какую реакцию может привести. Верно, когда люди скажут, от нас специально скрывают. От нас специально скрывают. В общем, действительно, дискуссия, конечно, должна быть, и уж не знаю, специалисты, экспертные сообщества, очевидно, журналисты должны выработать некое правильное решение. Не знаем, какое оно может быть. Шестьдесят один человек с судна «Академик Иофи» отправились в Калининград.
Да, помнишь ты, наверное, эту историю, которая, значит, связана с арестом академика Иофи, судно, принадлежащее Министерству науки и высшего образования, было, значит, в Копенгагене. В Копенгагене, ну, в Дании, в общем, задержали его, да. И вот несколько человек, ну, экипаж и участники научной экспедиции, они, значит, стали заложниками этой ситуации. Сейчас в официальном канале... Министерство сообщается о том, что все участники этой экспедиции перемещены с академика Иофи на борт академика Николая Страхова и направляются в порт Калининграда. Ну, то есть, в общем, для экипажа и для ученых история, может быть, не сразу, но положительно закончилась. А вот что касается судна, непонятно, как его судьба, значит, сложится дальше. Тут 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, из которых один, между прочим, гражданин Франции. Интересно, он тоже в Калининград поехал?
Неизвестно, да.
Не ожидал, но заодно хороший город посмотрит Калининград. История странная, история уже, скажем, ей, по-моему, как минимум 2 года, связана с тем, что это судно раньше арендовали для того, чтобы возить экскурсии в Арктику и Антарктику. И там, значит, в какой-то момент по вине чьей, вот сейчас не установлено, устанавливает суд, академик Иофи сел на мель, и очень много туров сорвалось. Ну, а деньги уже были заплачены, деньги отдали туристы. И они, значит, требуют с фирмы обратно. А фирма пытается доказать, что это не они дали распоряжение идти на мель. Ну, не знаю, конечно, этого, но тем не менее. А экипаж сам пошел этим путем. Большая разница, потому что если ошибка экипажа, то тогда понятно, министерство, да, российское должно оплачивать ремонт. А если...
Это был запланированный маршрут, тогда, соответственно, тогда, да, фирмы, да.
Ну вот. Давай о текущей ситуации, которая вот произошла с перемещением, значит, ученых и экипажа, послушаем адвоката по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Дениса Скрябина.
На мой взгляд, этого и следовало ожидать. И, скажем так, немного было удивительно, что этот вопрос затянулся. Но, скорее всего, он был просто затянут некой бюрократической процедурой. И, соответственно, ожидать этого следовало даже в силу того, что претензии были не лично к составу корабля, а, собственно, непосредственно к самому кораблю. И, собственно, он является одним из предметов судебного разбирательства. Поэтому претензии предъявлять к сотрудникам, даже те, которые находятся на этом борту, было нецелесообразно.
Мне кажется, в этой новости самая, может быть, не самая свежая информация, но самая интересная информация, то, что вот корабль сел на мель в канадской бухте, в общем, в таком интересном, с местом, вместе с интересным названием, но еще и в том, что там были обнаружены корабли, загадочно исчезнувшие в 19 веке экспедиции Джона Франклина.
Круто.
Представляешь, вот сесть на мель, там 102 туриста, вот в том самом месте, может быть, они еще и обломки, может быть, это они обломки нашли.
Ну, может быть.
Вряд ли, конечно, но вот...
Но надо было как-то переквалифицировать эту турпоездку, снарядить всех дайвинговым снаряжением, погрузить на дно, ну и сказать, мы ровно этого и хотели. Да, мы ровно этого и хотели. Российские военные начали патрулировать линию разграничения между силами международной коалиции и вооруженными силами российскими. Все прошло в штатном режиме.
Да, действительно, такая немножко странная с точки зрения вот на местности разобраться новость. Есть, значит, территория, которую контролируют российские вооруженные силы, есть территория, которую контролирует международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки.
Это речь идет про Сирию, да.
Речь про Сирию идет, да. И, значит, вот эту линию начали патрулировать российские вооруженные силы, и вроде как международная коалиция ее и не патрулировала раньше. В штатном режиме все прошло, сообщает нам Виктор Кудинов, представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Значит, есть вот некая зона Восток, есть зона Запад, и на этих территориях, говорит он, до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Российским понятно, где-то я прочитал, что вроде как и вообще никакого патрулирования не было, хотя, может быть, международные какие-то и были, значит. Почему нужно это патрулирование? Потому что на этих территориях могут находиться спящие ячейки террористов, а также возможные нарушения сирийских законов. Так или иначе, это сирийская территория, но одну часть охраняет Российская Федерация, а другую часть международные оккупанты захватили во главе с Соединенными Штатами Америки. Вот. Значит, кстати, сирийские власти официально неоднократно обвиняли практически в оккупации, а также в государственном пиратстве вот эту международную коалицию с целью неприкрытой кражи нефти.
Ну да, захватили же ведь это, ну, в смысле, под их контролем находится месторождение нефти, да.
Что касается патрулирования российского, то основная задача это продемонстрировать местному населению, что, значит, российские военные рядом готовы оказать помощь и, возможно, какие-то гуманитарные акции. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что Соединенные Штаты Америки неизбежно уходят из некоторых ключевых регионов, а сильные державы подхватывают эстафету по обеспечению мира.
Россия расширяет зоны для патрулирования, говорит о том, что порядок есть, стабильность присутствует, и это главный показатель того, что мирная жизнь налаживается, хотя в Сирии еще очень много проблем. К тому же военных и, конечно же, социальных, экономических, гуманитарных. Но есть непреодолимое желание законно избранного правительства во главе с президентом Башар Асадом и, конечно же, надежная помощь со стороны Российской Федерации, которая все это время находится в Сирии.
Но... Будем надеяться, что патрулирование будет эффективным, и, в общем...
Ничего страшного там не обнаружено.
Да, не произойдет, да. И не будет, собственно, какого-то контакта военного на этой линии соприкосновения. Комиссия по наркополитике назвала российскую систему борьбы с наркотиками неприемлемой.
Раскритиковали, в общем, короче говоря, то, как в России борются с наркозависимостью. Я тут пару слов просто про эту комиссию скажу, ты сразу все поймешь, что это такое. Значит, 18 ноября она начала работать, комиссия по наркополитике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. 18 ноября, 4 дня назад, и первое, что они сделали,
Россия виновата,
вероятно, в общем, да. В России что-то не так с наркополитикой. Значит, помимо того, штрих такой яркий к работе этой комиссии, возглавляет ее экс-президент Польши Александр Квасневский. Но тут два таких факта, которые сами за себя, я считаю, говорят. Что они, в общем, заявили? Что Россия оказалась лидером по числу потребителей наркотиков в странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. И параллельно с этим же в регионе растет число заболевших ВИЧ-инфекцией. И эти оба факта связаны, и система, которая создана в России для реабилитации наркозависимых, она якобы основана на какой-то стигматизации и наказаниях, и пренебрегает правами человека и научным подходом. Но о том...
Не успеем мы послушать мнение эксперта.
Который нам рассказал о том, да, что все это на самом деле выпады для того, чтобы завести определенные фармакологические компании на российский рынок. То есть вот такие обвинения сейчас мы будем слышать, видимо, чаще.
Член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совфеде Сергей Полозов высказал такое мнение.
Да, мы с ним говорили, и он сказал, что, ну, это очевидно, бизнес хочет зайти в Россию, и поэтому вот такие ужасающие, в кавычках, новости появляются.
Спасибо большое. Данил Гусельников, Алексей Тимофеев. Впереди новости, не переключайтесь.